ми маємо відповіді на твої запитання. Радіо М. В ефірі програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом. Щопонеділка о 12-й на Радіо М. Попередник Ісуса Христа, що пророкував його пришестя, жив у пустелі аскетом і згодом проповідував хрещення покаянням для юдеїв, хрестив у водах Йордану Ісуса Христа. Обезголовлений царем Іродом Антипою через намовляння Іродіади. Пророк, мученик, один із найбільших святих, також людина, яка одягалася у верблюжу шкіру і їла акриди. Про кого це, друзі? А ми сьогодні говоримо про пророка Івана Хрестителя. Як багато хто думає, що Хреститель – це було його прізвище або прізвисько, але ні, друзі, це був його статус. Це програма «Сторінками Біблії» на Радіо М. Мене звати Середа Ігор. І у студії, як завжди, мій співведучий, колега, радіоведучий, теолог і при цьому всьому ще й пастор Реформатської церкви. Благодать, пастор Сергій Накол. Я вас вітаю, пасторе.
Вітаю, Ігоря, і вітаю всіх друзів.
Ми вітаємо всіх із прийдешніми святами, і давайте вже будемо прямо зараз занурюватись у нашу цікаву програму. Долучайся до прямого ефіру. Пиши у наш Viber або Telegram 099-228-2808. Телефонуй до студії 0800-30-14-13. Або коментуй під стрімом на нашій офіційній сторінці у Facebook або YouTube. Радіо М. Кожен слухач – це наш співведучий. Друзі, ми охоче запрошуємо всіх на наш прямий ефір, який ви можете дивитися. І, до речі, ми завжди раді нашим слухачам, глядачам, які долучаються. І ми хочемо сказати, що ми окремо їх шануємо. І, наприклад, ось минулого тижня нашому слухачу Тарасу Брячку ми надіслали приємний подаруночок від Радіо М, нашу фірмову маску, чашку і книгу, і ручку. І дякуємо Тарасу, що поділили в соцмережах подаруночком. Тому, якщо ви будете активними, друзі, ви не залишитеся осторонь в нашій програмі «Сторінками Біблії». Ну що ж, Іван Хреститель. Хто такий був Іван Хреститель? Але перед тим, як ми відповімо на це питання, у нього є ще й статус – пророк.
Однозначно.
Давайте по порядку. Хто такі пророки?
Ну, для начала я объясню само значение имени Иоанн, потому что это очень также важный момент. У меня есть коллега, пастор из Каменец-Подольска, его зовут Герман Панько. Так вот, чем примечателен пастор Герман Панько? У него очень часто звучит выражение Господь милостив, братья, Господь милостив, братья и сестры». Так вот, на иврите слово Иоанн, оно как раз означает «Господь милостив» или «Господь являет свою милость». Поэтому даже когда вы слышите слово Иоанн или уже на русском или украинском слово «Иван», да, всегда вспоминайте, что это имя означает «Господь милостив» к людям, тем, что он показывает свою любовь в Господе Иисусе Христе, которому предшествовал как раз и Иоанн Креститель.
Дякую вам за пояснення. Отже, іншими словами, можна сказати так, що завжди, коли зверталися до Івана, або навіть сьогодні, коли ми звертаємося до Івана, оскільки ім'я Іван, це похідне від Іоанна, українська форма, англійська, якщо не помиляюся, це Джон. І тому, коли звучить форма цього імені, або там на інших мовах, тобто ми говоримо, що Господь, він є милостивим.
Да, совершенно верно. Ну, другое дело, что зачастую мы просто используем эти имена и уже как бы не рассматриваем те значения, которые в них вложены были, да. То же самое, как слово Елена, да, это свет, Божий свет можно перевести. Или, допустим, слово, не слово, а имя Анастасия, да, оно же переводится как воскресение, которое указывает на Христово воскресение. Поэтому, друзья, когда вы подбираете имена своим детям, пожалуйста, подбирайте такие имена, которые несут смысловую, серьезную нагрузку.
100%. До речі, знаєте, зараз прямо з дилемою зіштовхнулися, з дружиною не можемо обрати ім'я, але ми не про це, ми сьогодні про Івана Хрестителя. Отже, ви пояснили, що це та людина, яка була пов'язана, точніше, ім'я якого означало, по-перше, що Господь він милостивий, а пророк. Звідки цей статус з'явився, де можна навчатися на пророків, да? Де видають тобі диплом або сертифікат пророка, який був Івана Хрестителя. Будь ласка, розкажіть про це.
Пророки на івриті – це Наві, да, і навіть цілий розділ Біблії Ветхого Завету назван Навіїм. Навіїм – тобто пророки. І пророки – це був особий статус, звісно, в Божому народі, вже починаючи ще з древніх-древніх времен, і о ньому упоминається в П'ятикнижі Моїсеєвому. Сам Моїсей, будучи движим Духом Святим, говорить пророчество о том, что из среды вашей, то есть из среды Божьего народа, Израиля, Господь воздвигнет другого пророка. Пророка, который такой, как я, но который будет намного превосходить меня. Это в книге Второзакония упоминается об этом. Это, с одной стороны, конкретное описание, каким должен быть пророк, и с другой стороны, это было пророчество об Иисусе Христе, и поэтому это текст из книги Второзакония в книге Деяний уже используют пророки, пророки-апостолы, которые были также движимы Духом Святым. И вот каков же был статус пророка? Пророком должен был быть человек с народа Божьего, да, там говорится, из среды братьев ваших. Потом он должен быть мужского пола. И далее говорится о том, что он должен говорить слова, которые влагает в его уста сам Бог. И эти слова должны соответствовать учению Моисееву, то есть учению, которое представлено именно в Пятикнижии. И вот, вот эти основные характеристики, они показывали то, что люди должны были, согласно этим характеристикам, уже и оценивать пророка. Говорит ли он то, что говорил пророк, пророк Моисей, соответствует ли его статус призванию Божьему, согласно Божьему слову, и возвещает ли он своим современникам волю Божью, да, о благословениях Божьих и о проклятиях Божьих, которых говорится в книге Второзакония. То есть пророк должен был получать откровение от Господа, должен был жить Богом, дышать Богом и в то же самое время с любовью возвещать и предупреждать людей о том, что будет, если они не будут слушаться Господа, и что будет, если они будут слушаться Господа. И вот по этой траектории потом Последовательно Бог воздвигал множество пророков.
Чи можна назвати Моїсея першим пророком?
Ну, в определенном смысле мы можем назвать Моисея самым главным пророком, да, потому что все остальное, что мы видим, да, ведь Библия Ветхого Завета состоит из трех частей. Первая часть – это сердцевина священных писаний, это Пятикнижие Моисеева или Тора. Да, и вот Тора, она представляет собой фундамент. Дальше идут книги пророческие, Навиим. Так вот, книги Навиим, они уже это стены этого здания. И вот смотрите, какой фундамент у нас. Если фундамент квадратный, то, следовательно, и здание будет квадратным. Если фундамент круглый, то здание будет круглым. То есть, твоими словами, пророки, они были основаны на Моисее, на Божьем откровении, которое было дано Моисею. И уже в своем контексте они, скажем так, говорили языком, понятным своему народу, но говорили именно учение Моисеева. И недаром самый главный, по нашему мнению, пророк Исаия, да, из Ветхого Завета, первая его глава начинается с упоминания следующих слов, да, что небо и земля свидетельствуют, да, да, призову во свидетели небо и землю. Откуда он это берет? Он берет это из учения Моисеева из Второзакония. То есть Исаия сразу изначально говорит: «Я следую по стопам Моисея, чтобы указать вам на кого-то, кто даже больше меня, Моисея и всех остальных».
Біблія під іншим кутом. Програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом.
Програма «Сторінками Біблії» на Радіо М. Друзі, ви можете долучатися до нас у прямий ефір. Ви можете нам телефонувати до нашої студії за номером телефону 0800 30 14 13, а також написати у наш вайбер та телеграм 099 228 2808. Також, якщо ви ще не завантажили наш мобільний додаток Радіо М, саме у вас прямо зараз є така можливість це зробити, завантажуйте абсолютно безкоштовний додаток, який, до речі, працює у фоновому режимі. Ну, або якщо ви нас слухаєте через сайт radio.m.ua, або на FM-хвилях, також дайте нам про це знати, можна телефонувати. Оскільки у нас сьогодні цікава тема, говоримо ми про пророків і саме про пророка Івана Хрестителя. Тим не менш, хто давав інформацію пророка, звідки вони брали і як з'являвся, скажімо так, статус такий, що люди їх слухали? Ви сказали про те, що для того, що, ну, що задача пророків була доносити Божу інформацію до людей. Тобто вони казали, що народ, якщо ви там будете слухатися Господа, будете мати благословіння певні. І посилалися на п'ятикнижжя Мойсеєва. Але ось з часом, звідки з'являлися, тобто як вони отримували, не знаю, освіту. Ну, якщо сьогодні священнослужитель, ну, в більшості конфесіях, вони повинні закінчити семінарську освіту. Щодо пророків, була така практика, і як люди розуміли, ага, ця людина – це точно пророк. Або ні, те, щось він там собі говорить, щось собі придумав, він не пророк.
Спасибо, Ігор, це дуже важливий вопрос. Почему? Смотрите, з одної сторони, у нас є конкретне описання, яким должен бути пророк по серцю Божьему, і ми бачимо, як би, основну вот, лінію, основних пророків, які непосредственно получали від Бога откровення. Но в то же самое время нам нужно говорить еще, упоминать как бы о своеобразном втором круге пророков, да, то есть вот представьте, вот есть солнце, да, мы его видим, оно яркое, от него идет тепло, и есть еще как бы вот лучи исходят от него. Так вот, есть основные пророки, да, скажем там Моисей, Исаия, Илья и все остальные, но в то же самое время в народе Божьем были и пророки, от которых у нас нет никаких книг, не осталось совершенно, да. Вот. И среди пророков даже есть женщины, да, то есть это тоже очень важный момент, что в Божьем народе и женщины были пророчицами. То есть, ну, это был уже как бы немножечко, ну, не то что статус, да, потому что они все служили Господу, все они были в Божьем народе, но в то же самое время их задача была, то есть более такого локального уровня, скажем так, если основные пророки, они глобальные темы освещали, да, зачастую связанные с судьбой целого народа или целых народов, и которые указывали на грядущего великого пророка Господа Иисуса Христа, который будет в то же самое время еще и царем, еще и священником, да, мессией во всей полноте, то те как бы более такие вопросы рассматривали. И касательно обучения, ну, мы встречаем, естественно, в книгах тех же самых царств, о школах пророчествах, так называемых. Мы не знаем, как они функционировали. То есть у нас очень мало данных. Мы знаем, что они были, да, мы знаем, что они собирались. И, естественно, какой-то значимый пророк, да, и который возвещал Слово Божие, и люди могли проверять, каким образом. Если ты знаешь Тору, хорошо знаешь Тору, вот почему важно сейчас знать Библию, да, вот почему у нас передача «Страницами Библии». Если ты хорошо знаешь Библию, погружен в Библию, дышишь Священным Писанием Торы, то ты можешь определить, ага, говорит он, как Моисей говорит, в духе Моисеевом, или он что-то совершенно другое говорит. Так вот, я думаю, что в школах пророческих, во-первых, учили самому Слову Божьему, это была Тора, они должны были прекрасно ее знать, и в то же самое время вот эти опытные пророки, они учили других своих пророков, как слышать голос Божий. Да, это тоже удивительная вещь в том контексте, когда еще не был полностью еще сформирован библейский канон. И вот в этих школах они учили друг друга, поддерживали друг друга, оттачивали свое, скажем так, пророческое мастерство, чтобы быть верными именно Божьему Слову.
Дякую за пояснення. Друзі, 0800 30 14 13, саме по цьому номеру ви можете нам поставити своє запитання, оскільки це програма «Сторінками Біблії» на Радіо М.
В ефірі програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом. Щопонеділка о 12-й на Радіо М.
З пророками ми розібралися, звідки вони з'являлися і для чого слугували. І ми переходимо до пророка, якого нам вже відкриває новий заповіт. Це пророк Іван Хреститель. Тому що до Івана Хрестителя, до речі, ось таке цікаве запитання. Наскільки я пам'ятаю, то розрив між... У нас є, до речі, дзвіночок телефонний, і ми зараз візьмемо слухавку. Алло? Алло.
Алло, здравствуйте.
Вітаємо вас.
Добрий день.
Радіо М?
Так, це Радіо М.
Скажіть, пожалуйста, а от в Одеській області пропав сигнал по радіо. Це так... Треба чи що?
Дякуємо вам за запитання. Так, на жаль, ми вже призупинили наше мовлення в Одеській області, але ви можете слухати нас і в додатку мобільному, і на сайті Radio M.ua, і на Ютубі, і на Фейсбуці, тому будемо дуже раді вас там бачити. У вас було якесь запитання по програмі?
Ні, просто мені по радіо дуже удобно слухати.
Я зрозумів.
На кухні часто, і мені удобно по радіо слухати.
Добре, ми...
Просто.
Зрозумів. Дякую вам за дзвіночок. Ми, думаю, що зможемо якось вирішити ваше питання. Можливо, там чимось або надішлемо щось. Дякую вам за запитання. Ну, ось таке. В принципі, теж актуально. Але хочемо сказати всіх, хто слухав нас в Одеській області, то, на жаль, Радіо М призупинило там своє мовлення, але ми рухаємось вперед, біжимо за технічним прогресом. Тому, друзі, сьогодні є дуже багато зручних можливостей, як можна нас слухати. Тому завантажуйте мобільний додаток Радіо М на ваш мобільний девайс, слухайте нас, і це буде дуже-дуже зручно. Повернусь до запитання. Який проміжок часу пройшов між останнім пророком Старого Заповіту і Іваном Хрестителем?
400 лет. Они так и называются межзаветный период, или период, когда Бог молчал.
Угу. Да?
То есть...
Можешь сказать, что в цей час не было пророки?
Ну, мы можем сказать, что было очень много людей, которые возвещали Божью волю, да, и мы можем увидеть, что в Новом Завете упоминается о женщине, об Анне, которая служила при храме, она была молитвенницей, но ее называют в то же самое время пророчицей.
Пророчица. Да? Она была, кажется, вдовою.
Да, 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 это также вот очень важный момент.
Тратила что... человека в молодости и все свое життя вырешила просветить Бога.
Совершенно верно, да. И вот эта женщина, она называется пророчицей, но опять же, мы должны понимать, что были разные как бы грани пророческого служения, и я уже вот описал согласно Моисею, как должен был выглядеть пророк, который впоследствии должен воплотиться в самом главном пророке, в Господе Иисусе Христе, да. Но в то же самое время мужчины и женщины, они занимались пророческим служением, и оно зачастую, и это основная как бы суть пророческого служения, это возвещать волю Божью. Потому что в современном контексте нашем многие люди думают, что пророк – это исключительно тот, кто предвещает будущее. То есть это такой вот предсказатель своеобразный. Но пророчество, несмотря на то, что оно может содержать в себе части предсказания будущего, да, о последствиях, которые могут быть, либо непосредственно говорить о том, кто должен прийти, о Господе Иисусе Христе, но самая главная суть пророчества, она не заключается в предсказание, да, она заключается в возвещении Божьей воли здесь и сейчас моим современникам, но в то же самое время имеет как бы и уже второе осуществление, третье осуществление в будущем. Это также вот как бы важный момент. Поэтому можем сказать, что пророков, которые шли бы по линии Моисея, да, и которые должны были осуществиться в Иисусе Христе, их не было. Но были пророки, мужчины и женщины, которые возвещали Божью волю, и в то же самое время локально Бог мог давать через них какие-то определенные вот откровения по тому или другому вопросу.
Навіщо тоді з'явився Іван Хреститель? Яка у нього була мета як пророка?
В Евангелии от Марка там очень четко, кратко, но емко говорится: «Приготовьте путь Господу, да, прямыми сделайте пути Его». И вот как раз задача Иоанна Крестителя была уже подготовить почву в Божьем народе для того, чтобы люди осознали, насколько они грешны, до какой степени они уже пали, да, и почему им необходим Спаситель, Мессия. Так вот, задача Иоанна Крестителя в том и заключалась – показать максимально конкретно и ясно, что, ребята, у нас есть конкретная проблема. Несмотря ни на что, несмотря на то, что мы называем себя Божьим народом, мы грешные, и посмотрите, что мы делаем, что мы творим на самом деле, даже наши религиозные лидеры. Поэтому нам необходимо что? Нам необходимо очищение, прощение Божье. Нам необходим Спаситель. Вот это его было как бы основная цель.
В эфире программа «Сторінками Біблії» с пастором Сергієм Наколом. Щопонеділка о 12-й на Радіо М.
Я перед тим, як ми перейдемо саме до служіння Івана Хрестителя, знаєте, цікаво також поговорити про його появу. Тому що дійсно це теж така цікава історія, яку описує євангеліст Лука. І, до речі, тільки він його і описує. Іван Хреститель був сином священника Захарії, який був з роду Аарона, скільки я розумію. І його дружину звали Єлизавета. Вони були в поважному віці і, на жаль, не могли мати дітей. От. І під час черги служіння Захарії у Єрусалимському храмі йому випала служба жертвувати кадила на вівтарі, що відбувалось два рази в день. І вівтар кадила знаходився у святилищі, куди мали входити тільки священники. І туди заходить Захарія, і там йому з'являється архангел Гавриїл і сповіщає йому про народження сина. От. І настільки Захарія не повірив в це, що почав щось говорити і замовк на 9 місяців, здається, якщо не помиляюся. От, до того, як в нього не з'явилася вже дитина. Як ви гадаєте, чому так сталося, що цей Захарія потім аж 9 місяців мовчав?
Ну, смотрите, вот первый момент, я бы хотел вообще обратить внимание на ситуацию с Захарией и Елизаветой, потому что евангелист Лука пишет, что они были праведными людьми во всем, да, они были непорочны. И это отвечает на вопрос, который часто у нас возникает, да, почему, вот, казалось бы, люди верующие, да, там, христиане, они верно служат Богу, но у них, допустим, нет детей, или у них какие-то проблемы. Господь допустил по какой-то причине, да, почему это произошло, мы не можем полностью объяснить, но вот яркие конкретные примеры, тем более, что ситуация с Захарией и Елизаветой, она же была не единственная, потому что наш праотец веры, Авраам и его жена Сара, да, они также были бездетными, и здесь тоже такая вот своеобразная параллель проводится, да, что вот эти люди уже до самого конца уже почти уже находятся в преклонном возрасте, и вполне возможно, что у Елизаветы уже как бы тоже была ситуация подобная Саре, да, но тем не менее мы видим, что Господь таким же сверхъестественным образом дает им сына, который должен будет служить. Каким образом? Готовить путь своему двоюродному брату. Потому что мы должны отметить тот момент, что Иоанн Креститель, он был двоюродным братом нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. То есть они родичами были, да, в этом отношении.
Это теж дуже цікаво. Як ви гадаєте, це просто співпадіння, чи Господь, ну, скажімо так, навмисно це зробив?
Я не думаю, что это было все-таки совпадение, потому что у Бога совпадения нет. Мы не верим в судьбу, мы не верим в фату, мы верим в Божье провидение. Так было замыслено Господом по определенной причине. Вот. И очень важный момент то, что Иоанн был как раз из рода священнического, из рода Ааронова, да, то есть у него был довольно-таки серьезный статус в этом отношении. И да,
Я просто для того, щоб пояснення. Тобто Іван Хреститель був з роду Аарона, тобто це левити були.
Звісно, да.
З коліна там Левія, з роду Левія був. А Ісус, він був з роду
Іуди. Колена Іудіна, да. Колена Іудіна.
Дякую за пояснення. Ну, і ось ще такий цікавий вірш, можемо прочитати, точніше, місце з віршу Лука, перший розділ, 41-43 вірш, написано наступне. «Коли ж Єлизавета зачула Маріїн привіт, затріпотала дитина в утробі її, і Єлизавета наповнилась Духом Святим і скрикнула голосом гучним та й прорекла», тобто почала пророкувати, «Благословена ти між жонами, і благословений плід утроби твоєї, і звідки ля мені це, що до мене прийшла мати мого Господа».
Это как раз яркий пример того, как вот даже женщина может быть исполнена Духа Святого, и она пророчествует, да? Это, опять же, это не та линия пророка от Моисея к Господу Иисусу Христу, но, тем не менее, Бог действует разными способами, однозначно, и через эту женщину. Но я бы хотел обратить еще один момент. А чему учит нас двоюродный брат Господа Иисуса Христа? Смотрите, он находился, говорится, в утробе матери. Это был нерожденный ребенок на самом деле, но когда Мария подошла, он взыграл, то есть он почувствовал эту радость, он прочувствовал что-то, да, в этот момент. То есть, другими словами, первым, кто приветствовал Господа Иисуса Христа, это был нерожденный ребенок, это был фетус, друзья мои. Угу. Это одна из причин, почему христианская церковь всегда... всегда было против форм аборта, потому что то, что находится в утробе матери, это не неведомо зверушка, это не некая слизь, соединение чего-то непонятного, да, и что, допустим, у него там до трех месяцев, я сейчас не помню уже сколько, какие там, до трех месяцев он, оказывается, не имеет никаких совершенно так. прав, а сразу, там, спустя несколько часов, уже когда третий месяц и один день, то он уже считается ребенком. Друзья мои, это
глупо. Насправді, з перших секунд.
Однозначно, 100%. То, що там знаходиться, це ребенок, це человеческое существо, создано по образу і подобию Божьему. Поэтому Иоанн Креститель, находясь в чреві матері, он приветствует Господа Иисуса Христа.
Неймовірно.
Да, да, да.
Друзі, дійсно, це неймовірно. І бачите, як ось справжня професія теолога і пастора заслуговує на повагу, тому що можна пов'язати, здавалось би, такі речі, які не пов'язані між собою, як аборти і народження, да, там, Іван Хреститель і аборти, але насправді воно так і є. Тому нехай Господь вам дає мудрості у всьому, що ви робите, і ми на Радіо М, ми не підтримуємо аборти в жодному разі, і якщо вам потрібна, до речі, допомога з цього приводу, ви знаходитеся у кризовій ситуації, наша лінія довіри завжди відкрита, можна телефонувати абсолютно безкоштовно 0800 50 77 50.
В ефірі програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом. Щопонеділка о 12-й на Радіо М.
Ви казали про ім'я, да, те, що означає його ім'я. До речі, там була цікава історія у тому, що хотіли Івана Хрестителя назвати по-інакшому. Угу. Там думали його називати Захарія в честь батька. Але ось Луки, перший розділ, 63-64 вірш. Попросивши табличку, написав він слова. Написав це Захарія, який німий був, тому й попросив табличку. Іван, імені йому. І всі дивувались. І в тій хвилі уста та язик розв'язались йому, і він став говорити, благословляючи Бога. Ось так. Заговорив и одразу почав благословлять Бога.
Да, это очень важный момент. И возвращаясь к тому вопросу, который ты изначально задал, почему он молчал. Да, этим самым Бог показывает, что он, опять же, через Моисея говорит, что я Бог, который связывает, который Бог, который развязывает. То есть Бог показывает, что смотри, Захария, вот то, что ты не будешь произносить ни одного слова, не изойдет из уст твоих, это показывает то, что я обладаю властью связать твой язык, твои уста и развязать утробу твоей жены и родиться ребенок. И второе, то, что Захария настоял на том, что должно быть другое имя, а не то, что, как обычно, это было принято в кланах или в семьях, да, то есть в честь кого-то из тех, кто находится у тебя в роду. Это, опять же, связано с властью Бога давать имена, да, властью Бога давать имена. Для чего? Для того, чтобы подчеркнуть, что вот у этого человека будет совершенно иное имя, совершенно будут другие ожидания, потому что изначально я избираю его для конкретной четкой цели, которой он должен будет служить.
Дякую за пояснення. Ми бачимо, що Іван зростає, да, після такої ось події. І, до речі, теж цікавий факт, що цар Ірод, він пише вказ на те, щоб вбити немовлят усіх новонароджених. І як Ісус Христос врятовується, так само і врятовується і Іван Хреститель, тому що він залишається живим, оскільки є, наскільки я розумію, ровесником Ісуса.
Ну, почти, да, так.
Да, там приблизно місяці у них є різниця. І що ми бачимо? Бачимо далі, євангеліст Лука нам пише, що дитя ж росло і скріплялося на дусі та перебувало в пустині аж до свого об'явлення Ізраїлеві. Ось так. Чому в пустині? Чому акриди та дикий мед? Чому, навіщо все це вбрання з верблюжої шкури? Це був такий перформанс того часу?
Совершенно верно. В этом отношении Иоанн идет как раз по пути предшествующих ему пророков. Потому что ну, те пророки, которые были в то время, они такие довольно-таки странные вещи могли делать. Да? Там Исаия, он должен был ходить голым, друзья мои. Да? То есть все, ну, все, все у него было видно. То есть казалось бы, это шокирующе, да, особенно он выходит на улицу и
начинает... А навіщо? Давайте поясним, потому что зараз подумают, ну, ходив собі там.
А потому что Господь повелел. Господь повелел, что ты должен проповедовать голым этому народу для того, чтобы показать наготу. Наготу греха, в котором они пребывают, что я вижу их как облупленных. И это напоминание было как раз об Адаме и Еве, да, которые осознали, что они голые и начали прикрываться смоковными листьями, вместо того, чтобы обратиться к Господу, да. И Исаия идет в это в этом же духе. Иоанн Креститель, он точно так же является своеобразным таким Божьим художником, который арт-перформансы использует, будучи движим Святым Духом, в Духе Божьем, возвещая волю Божью. Ему нужно было шокировать людей, потому что такое чувство, что до людей уже ну, никак не доходило. Как Исаия говорит, во что возбить еще, продолжая еще упорство, вся голова уже в яздах, все в проплешинах, вы зловонны на самом деле. Как еще вам говорить? Поэтому такие вот перформансы были. В пустыне почему? Потому что пребывание в пустыне, в пустынном месте, оно напоминало иудеям о чем? О том, что они блуждали 40 лет по пустыне. Пустыня всегда должна была им напоминать место, где они постоянно не слушались Господа. И то, что они могли пройти за пару недель этот путь, им необходимо было блуждать 40 лет. Поэтому пустыня в служении Иоанна имеет очень конкретное значение. Вспомните, что делали ваши отцы, и что вы, по сути, повторяете сейчас их же ошибки.
Біблія під іншим кутом. Програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом.
0800 30 14 13, номер нашої студії Радіо М. Друзі, телефонуйте, пишіть нам, якщо ви маєте якісь запитання з приводу нашого сьогоднішнього ефіру. Ну, а ми рухаємось далі і говоримо сьогодні про Івана Хрестителя, про пророка, досить незвичайного пророка, але пророка, в якого було певне завдання від Бога. Я не пам'ятаю, хто саме назвав. Здається, це або сам Ісус його назвав, або хтось із євангелістів, що пророк Іван Хреститель вважається найбільшим пророків з усіх. Але написано, що він не зрівняється навіть з найменшим, хто війде в Царство Боже. Будь ласка, поясніть цю фразу і що вона собою символізує.
Ну, смотрите, дело в тому, що самими величайшими пророками считались Моисей і Ілія, і вони по этой причине представлены на горе Преображения, когда они общаются с Господом Иисусом Христом. Но почему Иоанн назван величайшим из пророков? Потому что он действовал в духе Ильи, да, когда люди спрашивают, спрашивали, ну, ожидали, что Илья должен прийти, то есть Господь должен его воскресить из мертвых, и вот сам Илья должен уже подготавливать путь Господу, то мы можем увидеть, что Иоанн, он назван Ильей в каком смысле? Он назван Ильей в том, что он действует такой же силой, с такой же мощью, как Илья в свое время. И поэтому, а так как он Илья, который уже вот готовит путь самому Мессии, и еще и связан родственными связями, то он и назван, с одной стороны, он величайшим, но с другой стороны, несмотря на свое величие все, он все равно не сравнится с теми, кто уверует в Иисуса Христа уже после смерти Господа и его реального буквального телесного воскресения. По этой причине, когда встречается с учениками Иоанна Крестителя в Эфесе, которые проповедовали крещение Иоаннова, да, восставление грехов, то апостол Павел объясняет им, что, друзья, это все классно, но это всего лишь навсего были ступени, ступени ракетного комплекса, который должен был вынести на орбиту спутник. Так вот, ступени уже как бы отпали, свою функцию выполнили. А теперь вот, посмотрите, Господь Иисус Христос, поэтому вам необходимо креститься во имя Иисуса Христа. Поэтому, с одной стороны, он был великим, как эти ступени, он выполнил самую важную роль, да, подвести всех, но в то же самое время, когда ступень выполняет свою функцию, то уже остается самое главное. А главное — это Господь Иисус Христос, поэтому это такой вот риторический прием, это не значит, что он там не в Царстве Божьем, просто показывается его положение и его как бы предсуществование до Иисуса Христа и то, какие благословения получают то в Иисусе Христе. Почему? Потому что они получают обилие, изобилие Святого Духа в день Пятидесятниці.
Ну, ось дійсно ми бачимо, що його функція, так, ти, як ви сказали, ступінь, да, ракетна, дуже цікаве порівняння, але ми бачимо, що Іван Хреститель хрестить Ісуса. Здавалося б, навіщо, оскільки Ісус вже помазаний, він Господь, да, в людському подобанні, але ось навіщо це відбувається? І, до речі, там у них є цікавий діалог при цьому.
Це дуже і дуже важливий момент. Я думаю, нам потрібно навіть цілу передачу посвятити цій темі. Чому? Тому що скоро буде якраз святохрещення, да, і ми більше подумаємо. Тому всього лише в нескольких чертах сейчас затрону эту тему, очерчу ее. Смотрите, очень важно отметить, что крещение Иоаннова, да, оно происходило в реке, и оно символизировало что? Символизировало очищение человека от греха, который сокрушается в своих грехах, в своих преступлениях против Божьей.
Ну, а у Иисуса не было грехи.
Да, да. Обратите внимание, потому что очень много людей сейчас говорят, мы должны креститься, потому что Иисус Христос крестился. Но, друзья мои, Иисус Христос крестился не потому что это
не
крещение, да, да, не в покаяние. Mm-hmm. Он был безгрешным. Это был Бог во плоти. Он ни одного греха не сделал. Поэтому, если бы Господь хотя бы один маленький самый грешок, по нашим представлениям, сделал бы, он не смог бы быть совершенной жертвой за наши грехи и преступления. Поэтому мы можем увидеть, что на самом деле вот это крещение, которое совершал Иоанн Креститель, будучи пророком, но в то же самое время, будучи из священнической линии, это было помазание. Помазание Иисуса Христа на мессианское служение. Потому что сам апостол Петр в послании в Деяниях апостолов, он говорит, что Иисус Христос был помазан на служение Иоанна. И мы более подробно уже это рассмотрим, все эти тексты. То таким образом, вот то, что происходило, это происходило пророком с рода священнического, который должен был помазать Иисуса Христа на мессианское служение. И что потом происходит, когда он помазывает Иисуса Христа на мессианское служение? Он, Иисус Христос, идет в синагогу, открывает свиток пророка Исаии и читает, что «Дух Господень на мне», и дальше что? «Он помазал меня». Когда помазал? Вот когда произошло это с Иоанном Крестителем. Но самые-самые такие смаколоки, да, я уже приберегу, конечно, для следующей передачи.
Так, звичайно, дякую за пояснення, все одно дуже цікаво, тому що там дійсно відбувається те, що і голуб, Дух Святий в виді голуба з'являється, і люди чують голос, тобто там і це Отець, Син, Дух Святий. Ну, коротше кажучи, як ви вже анонсували, друзі, це наступна програма, оскільки буде буде свято Хрещення, і ми про це будемо детально розглядати в наступної програми.
В ефірі програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом. Щопонеділка о 12-й на Радіо М.
Ми рухаємось далі, і у нас не так багато часу залишається, але ось невеличке запитання від Тараса. Є ли сьогодні пророки?
Тарас, вы меня провоцируете, подводите под монастырь, потому что по данному вопросу, как вы знаете, в христианской среде есть разные, да, представления, и так как я могу представлять одно направление христианское, да, а нас слушают другие направления, я бы был очень осторожен, да, в данном отношении, потому что есть братья и сестры из одних христианских деноминаций, которые считают, что пророки есть и несут служение в наше время. Есть церкви и направления христианские, которые считают, что пророков в том смысле, как это описывается в Библии, уже нет. Очень скромно скажу, что в том направлении богословском и церковном, в котором я нахожусь, мы считаем, что основное пророческое служение сейчас несут именно служители слова, да, то есть для нас проповедь Божьего слова, возвещение Божьего слова в силе Духа Святого, это является пророчеством, то есть если мы берем центральное ядро пророчества, а именно возвещение воли Божьей людям в нашем современном контексте.
Дякую вам за відповідь. Ну, а ми повертаємося до Івана Хрестителя. Іван Хреститель дійсно був такою, знаєте, одіозною, можна сказати, особистістю, як ви зазначали вже, любив перформанси, але тим не менш він наставляв у Божому слові і, ну, як то таке модне сьогодні слово, в балансі. Тобто він завжди людей приводив в баланс, казав, що відверніться від своїх гріховних справ. Він багато навіть сперечався із фарисеями про це. Він їм прямо казав про їх релігійність в лапках. І в той же самий час він навіть мав, скажімо так, силу і відважність говорити про гріхи царя того часу. І він сказав про царя Ірода, Ірода Антипу, який був правителем того часу. І він залишив свою законну дружину і почав жити, як то сьогодні люблять називати, громадянський шлюб, або, ну, да, це просто сожительство російською мовою, із дружини свого брата Пилипа. Ось. І Іван Хреститель не боявся йому про це так відверто і прямо казати, про його гріхи.
Совершенно верно. Тобто, коли ми говоримо зараз о пророчському перформансі, да, ми не маємо в виду вот такой вот современный, зачастую, художественный перформанс, который осуществляют, да, там, художники или еще там блогеры какие-то. То есть сейчас это больше такой хайп, чтобы словить, да, привлечь себе внимание. Он это делал, осознавая весь трагизм своеобразной своей ситуации. Почему? Потому что служение пророка по линии Моисея это всегда было служение от страданий к славе. И зачастую пророки, как и сам Господь Иисус показывает, они страдали всю свою жизнь. Да? Мы можем посмотреть на того же самого Иеремию, сколько он проповедовал, как об стенку горохом совершенно. Мы можем увидеть, сколько пророков погибало. Мы можем увидеть пророка Илью, казалось бы, такой мощный, да, вея, брат благословенный, помазанный на служение. Но мы видим, он просит у Господа забрать его жизнь, он хочет покончить самоубийством. То есть это не было просто так вот радость, веселье, перформансы какие-то, привлечь все внимание.
Насправді, ви знаєте, тому що коли говорять про служіння пророка, одразу йде якби поруч там якісь суперсила, да, там, що море буде розступатися, або там люди будуть воскресати, але насправді ми бачимо, що при всіх цих ну, там, бонусах є свої не бонуси взагалі.
Це ціна, которую он должен был заплатить, ціна призвання, поэтому сам Моисей, он говорит: «Господи, меня так уже достали эти люди, забери жизнь мою, не хочу уже с ними ничего иметь общего», да, то есть до такой степени он был разочарован во всем своем служении, это мы можем увидеть во многих случаях того же самого Иеремии, например. То есть, смотрите, это не было просто такой вот, опять же, своеобразный современный перформанс, чтобы обратить обратить свое внимание на себя. Это был перформанс для того, чтобы обратить внимание прежде всего на человека, на его грех, и на Бога какого? Бог, который милостив, потому что слово Иоанн, имя Иоанн означает «Господь милостив». С одной стороны, смотри, у тебя проблема, дружище, какая. С другой стороны, Господь милостив, обратись к нему. И как следствие этого, что? Крещение, которое показывает, что как эта вода очищает тебя от грязи, так Бог милостиво очищает тебя от греха. Почему? Потому что придет тот, который тебя очистит во всей полноте своей кровью.
Але ми бачимо, що не залишилося просто так слова Івана Хрестителя, ну, кинутими на вітер, да? Він поплатився за це, якщо так можна сказати.
Да, это цена, которую он заплатил, это тоже очень важный урок для нас, когда мы думаем, что если человек служит Богу, то там, допустим, у него всегда во всех отношениях будет все прекрасно, но в случае с Иоанном мы видим, да, что он погиб трагически, я бы никому, даже врагу не пожелал такого, погибая такой смертью, как здоровый мужчина в расцвете сил, как, собственно, его и двоюродный брат, наш Господь и Спаситель Иисус Христос. То есть это хороший такой момент, который показывает, не важно, сколько ты прожил, важно, как ты прожил. Иоанн прожил очень мало, но он прожил качественно. Он прожил как наполненный Богом человек, осуществив ту цель, предназначение, которое Бог дал ему в своей жизни. И также это очень хороший пример для всех нас. Почему? Потому что Слово Божье, оно не лицемерно, оно не разделяет на кого-то, да, на быдло и на каких-то особых, как у нас часто в нашей стране это бывает, да, что если у тебя есть деньги, если у тебя положение, если у тебя есть власть, если у тебя есть доступ к власть имущим и к корыту, значит, ты какой-то особый, ты можешь решать разные вопросы, да, и у тебя все на мази. Друзья мои, тот, кто сейчас так думает или находится в таком положении, я призываю вас сейчас на основании Слова Божия задуматься. Почему? Потому что Иоанн Креститель, будучи движим самим Богом, его духом, он показывает, что то, что Ирод сделал, это мерзость в Божьих глазах, потому что он занимается прелюбодеянием. Да, прелюбодеянием, а это запрещено в Божьем слове, в Божьих заповедях, это очень серьезное преступление. И то, что сейчас пропагандируется, это на всех уровнях, да, распространены порносайты, во многих комедиях это рассматривается как нечто само собой разумеющееся, когда банальное, откровенное прелюбодеяние, блуд, физиологическое влечение рассматривается как некая любовь, и почему-то эта любовь у тебя постоянно к одной, второй, третьей, четвертой женщине, и так, к сожалению, большому до бесконечности. Действие Иоанна Крестителя показывает, что для Бога нет тех, у кого все на мази и все схвачено, и тех, у кого нету. Для Бога все равные, включая и самого Ирода Антипу. И то, что даже он ликвидировал Иоанна, да, для того, чтобы заткнуть ему рот, хотя он боялся и чтил Иоанна, да, вот тут он оказался подкаблучником, по пьяни, скажем так, дал обещание, которое должен был выполнить, чтобы в глазах свой авторитет на челяди не потерять. Но, тем не менее, он не заткнул рот Богу. Он не заткнул рот Богу, потому что все равно Ироду Антипе пришлось умереть и предстать перед своим Творцом, чтобы ответить за все свои грехи и преступления. Он вместо того, чтобы покаяться, да, вернуться к Богу, слышание Его слова, прийти к Иоанну на колени, чтобы совершить крещение, восставление грехов, Ирод Антипе выбрал другой путь. Он послушал эту женщину и выбрал путь, который является как раз путем проклятия и путем погибели.
Ось на такій ноті ми завершимо нашу програму, друзі, але ми це до того, що у нас із Господом завжди є шанс, і якщо є гріхи, в яких потрібно покаятися, Господь завжди нам дає цей шанс. Наступну програму поговоримо саме про хрещення, хрещення Ісуса Христа, яке відбулося, як Іван Хреститель хрестив Ісуса, чому, як це відбувалося і навіщо. На цьому у нас сьогодні все. Пастор Реформатської церкви Сергій Наков. Мене звати Ігор Серда. Це програма «Сторінками Біблії» на Радіо М.
Всім... Господь милостив.
Господь милостив. Всім до побачення.
В ефірі програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом. Щопонеділка о 12:00 на Радіо М.
Ми маємо відповіді на твої запитання. Радіо М.